радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Страсбургский суд вынес решение по делу Барахоев против России. Продолжаем следить за скандалом вокруг соглашения Грузии с «Газпромом». Рамзан Кадыров избран членом Высшего совета «Единой России». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: во Франции социалисты проводят первый тур праймерис. Петиция о раскрытии налогов Трампа собрала 100 тысяч подписей. Бывший президент Гамбии уехал из страны после передачи власти. Сегодня во Франции проходит первый тур первичных выборов социалистической партии, на которых партия определит двоих претендентов на звание кандидата в президенты от социалистов на выборах, намеченных на весну этого года. Второй тур пройдет через неделю. Среди участников праймерис – бывший премьер-министр Мануэль Вальс. Нынешний президент-социалист Франсуа Олланд в выборах не участвует из-за низких рейтингов. В конце прошлого года опросы общественного мнения показали, что действующего главу государства поддерживают лишь 4% французов. Согласно опросам, у партии социалистов мало шансов пройти во второй тур президентских выборов. По мнению экспертов, за право занять пост президента Франции будут бороться кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон и лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В США на сайте «Мой народ», представляющем собой одну из страниц правительственного портала, размещена петиция с требованием к новой администрации США немедленно раскрыть полную налоговую отчетность президента Дональда Трампа. За одни сутки под петицией подписались более 100 тысяч человек, что достаточно для безусловного ответа Белого дома на обращение граждан. Ответ будет дан, как следует из информации, размещенной на сайте, до 19 февраля. Сайт был открыт в сентябре 2011 года в качестве пространства для размещения гражданских петиций. Администрация тогдашнего президента США Барака Обамы создала этот сайт для установления обратной связи с представителями общества и предоставления возможности гражданам выражать свое критическое отношение к работе органов власти.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший президент Гамбии Яйя Джамме уехал из страны. По информации агентства Рейтер, он отправился в Экваториальную Гвинею. Ранее стало известно, что Джамме покинул пост главы государства после давления со стороны экономического сообщества западноафриканских государств. После отставки Джамме часть союзных войск останется в стране для обеспечения безопасности. Джамме управлял Гамбией более 20 лет. В декабре 2016 года он проиграл выборы президента, но отказался признать поражение и передать власть. 19 января около 7 тысяч военнослужащих армии Сенегала, Нигерии, Ганы, Того и Мали вошли на территорию Гамбии. Операцию поддержал Совет Безопасности ООН. Командование союзных армий потребовало от Джамме добровольно отказаться от власти и покинуть страну. Адам Бароу, победивший на президентских выборах 19 января, принес присягу на территории посольства Гамбии в Сенегале, где он находится из соображения безопасности. Страны Африканского союза уже признали его победу. Яйя Джамме пришел к власти в 1994 году в результате военного переворота. Правозащитные организации считают Джамме одним из самых жестоких тоталитарных правителей среди африканских государств. Папа Римский Франциск предостерег жителей Европы от роста популизма, напомнив о приходе к власти в Германии Адольфа Гитлера в 30-х годах. По его словам, тогда на фоне экономического кризиса и высокой безработицы также резко усилилась позиция ультраправых партий. В интервью испанской газете «Эль Паис» понтифик призвал европейцев принимать больше мер для интеграции беженцев во избежание появления гетто. По его словам, охрана границ во времена усилившейся террористической угрозы особо важна. При этом Франциск осудил попытки защититься с помощью стен и колючей проволоки. В субботу в городе Кобленц на западе Германии прошла встреча крайне правых политиков европейских стран. На ней лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен призвала европейских избирателей последовать примеру США и Великобритании и пробудиться в 2017 году. Голландский политик Герт Вилдерс, основатель и лидер партии «Свободы», заявил, что граждане западных стран готовы сбросить ярмо политкорректности. В 2017 году во Франции, Нидерландах и Германии пройдут парламентские и президентские выборы. Правые политики надеются привлечь избирателей националистическими лозунгами и антииммигрантской риторикой. В Пакистане число жертв взрыва на рынке у границы с Афганистаном возросло до 25, еще около 50 раненых остаются в госпиталях. Как сообщает Associated Press, некоторые из них в критическом состоянии. В субботу на овощном рынке взорвалась бомба, спрятанная в одном из прилавков. О причастности к атаке заявило несколько группировок, включая пакистанских талибов. Они назвали нападение местью мусульманам-шиитам за поддержку сирийского президента Башара Асада. В декабре 2015 года на этом же рынке произошел взрыв. Погибли 23 человека, более 30 получили ранения. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что не побоится выразить несогласие с президентом США Дональдом Трампом в случае, если сочтет его слова неприемлемыми. Агентство Рейтер сообщило, что визит британского премьера в США запланирован на ближайшую пятницу. По словам Мэй, она обсудит с Трампом будущее торговых отношений между Великобританией и США, а также проблемы НАТО и борьбы с терроризмом.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. 17 января Европейский суд по правам человека вынес постановление по делу Барахоев против России. Суд признал ответственность государства за незаконное задержание, бесчеловечное обращение с заявителем и за неэффективное расследование жалобы о бесчеловечном обращении. Подробнее об этом деле расскажет Тимур Акиев.
Жалобу Европейский суд подал уроженец поселка Корца пригородного района Северной Осетии ингуш Султан Барахоев. Ровно 10 лет назад, в январе 2007 года, Султан со своим другом Вахой Келиговым подвергся нападению со стороны неизвестных. Произошло это поздно вечером на одной из улиц их родного поселка. Нападению предшествовал разговор с местным участковым милиционером, который оказался пособником людей, напавших на Келигова и Барахоева. Через несколько минут после того, как их остановил участковый, молодых людей стали насильно заталкивать в свою машину 6-7 человек в гражданской одежде. Вахе Келигову удалось вырваться и убежать, а Султана Барахоева неизвестные привезли в ОВД промышленного района города Владикавказ. В одном из кабинетов отдела милиции Султана стали избивать, выкрикивать при этом оскорбления в адрес ингушского народа. Били не только похитители, но и сотрудники ОВД, дежурившие в эту ночь. Били до потери сознания. А после того, как Барахоева привели в чувство, уже в другом кабинете в присутствии понятых из его кармана достали гранату. На самом деле эта история не только, или может быть даже не столько о беспределе соцчеловеков, а история о неудавшейся попытке похищения людей и счастливом спасении их жизни. После трагедии с захватом заложников в школе Беслана, и без того непростая ситуация в отношениях между осетинами и ингушами стала еще более неустойчивой и чревата серьезными последствиями. До прямых столкновений между двумя народами не дошло, но на территории Осетии странным образом стали бесследно пропадать ингуши и чеченцы. Первый случай похищения был зафиксирован в июле 2005 года. Житель селения Дачное Чингисхан Чахкиев не вернулся домой, а через 3 дня после его исчезновения труп Чахкиева с перерезанным горлом обнаружили в Ордонском районе Северной Осетии. После этого люди стали пропадать бесследно. К началу 2007 года без вести пропавшими числились уже 12 ингушей и 2 чеченца. Для расследования похищений на Кавказ из Москвы прислали полковника ФСБ Алихана Калиматова. В беседе с корреспондентом газеты «Коммерсант» Ольгой Оленовой Калиматов поделился своими предположениями о том, что Прикрываясь идеей мести за Беслан, в Осетии действует хорошо организованная преступная группировка, в которую в том числе входят и сотрудники милиции. Именно эта группировка, по версии следователя, похищала людей, а также не гнушалась контрабандой спирта и сигарет из Грузии. Планировал Калиматов встретиться с Барахоевым и Келиговым для изучения обстоятельств их дела, но, к сожалению, не успел этого сделать. В сентябре 2007 года Калиматова убили на территории Ингушетии вооруженные люди в масках. Его расследование о похищении ингушей в Осетии так и осталось незавершенным. В случае с Барахоевым от бесследного исчезновения его спас друг Ваха Келигов, который из жертвы превратился в ненужного свидетеля. Граната в кармане похищенного – это уже импровизация силовиков, которые должны были хоть как-то оправдать свои действия. Против Барахоева возбудили уголовное дело по подозрению в хранении оружия и отпустили домой под подписку о невыезде. Через месяц обвинение с него сняли, как указано в официальном документе, за отсутствием события преступления. В то же время Келигов подал заявление в прокуратуру и ФСБ о попытке его похищения, а родственники Барахоева настояли на том, чтобы следственные органы провели судебно-медицинское освидетельствование султана. В конце января 2007 года на заявление Келигова из прокуратуры Эльсо Алания пришел ответ, в котором сообщалось, что в связи с тем, что вы не представляли для сотрудников милиции оперативного интереса, они вас не пытались установить и задержать. Конец цитаты. Заместитель начальника криминального отдела ОВД промышленного района Эльсо Алания пытался убедить Келигова забрать заявление из прокуратуры, а получив отказ, стал угрожать в завуалированной форме. Подумай, ты же молодой, тебе еще здесь жить. 5 и 10 февраля 2007 года в поселке Корца неизвестные обстреляли дома Барахоева и Келигова. Но, несмотря на такое психологическое давление, на попятную они не пошли. Султан Барахоев при помощи сотрудников правозащитного центра «Мемориал» обжаловал действия силовых структур на национальном уровне, но никто так и не был привлечен к ответственности за его незаконное задержание и избиение. 25 декабря 2007 года представители Барахоева обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека. Ваха Келигов также направил жалобу в Европейский суд, но ее не приняли к рассмотрению, очевидно, по той причине, что он избежал задержания и не подвергался насилию. Сам султан решения суда не дождался, так как погиб в автомобильной катастрофе. Но от его имени дело продолжила мать, которая и получит денежную компенсацию морального вреда. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
А теперь время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни только хорошие новости. Сегодня, 22 января, Рамзан Кадыров избран членом Высшего Совета Единой России. Этот самый, чуть не сказал, Центральный комитет был сформирован в ходе 16-го съезда правящей партии. Да, ЦК, но не Политбюро. В этом руководящем органе целых 100 человек. С Северного Кавказа, кроме главы Чечни, также еще руководители Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ингушетии. Однако нельзя отрицать символическое значение этого события. Рамзан Кадыров определенно получил одобрение и даже благословение из Москвы. Это, если угодно, итоги года, хоть и не по календарю, и даже не по старому стилю. Или, если не итоги года, то прощенное воскресенье. Прощены и со счетов списаны все новости из Чечни, не относящиеся к категории хороших. И все эти новые неприятные обстоятельства, подробности и детали убийства Бориса Немцова, что всплывают в ходе суда. И скандал вокруг жителя села Кинхи Рамазана Джалалдинова, критика и разоблачителя местных властей, вроде бы с этими властями как-то замирившегося, но в итоге вынужденного бежать за пределы Чечни. И вышедшее далеко за пределы Чечни скандальное осуждение журналиста по сфальсифицированному обвинению. Корреспондент Кавказского узла Жалауди Гериев остается в заключении. И угрозы правозащитникам и журналистам, вплоть до открытых нападений, как на главу комитета по предотвращению пыток Игоря Каляпина, и прямых обещаний расправы, адресованных главному редактору Кавказского узла Григорию Шведову. И, наконец, последние нападения боевиков в декабре в Грозном и в январе в Цацин-Юрте. Нападения, продолжающиеся, несмотря на то, что Чечня, как об этом постоянно говорил Рамзан Кадыров, самый стабильный субъект Российской Федерации. Наверное, с точки зрения российских властей, руководства Единой России и лично Владимира Владимировича Путина, все это не важно. Важнее другое. Даже не итоги сентябрьских выборов, где партия власти получила почти как КПСС в советское время. Возможно, даже не участие Рамзана Кадырова во внешней активности России за рубежом, прежде всего в исламском мире. Главный позитив в том самом негативе. Умение дойти до каждого человека, так что любой жалобщик, правдоискатель и блогер скоро и неминуемо ощущал на себе заботу и внимание чеченских властей. Вот что важно. Модель власти, при которой нет места не то что организованной оппозиции, но любому невосторженному разговору двоих людей. Способность донести эту свою заботу из Грозного до всех россиян. Эту модель власти Москва, может быть, еще не может сама реализовать, но уже есть на что равняться. Есть на что указать непонятливым. Есть чем убедить. А потому все эти вроде бы скандальные истории последнего года для власти, для партии власти, собравшейся на свой 16-й съезд, на самом деле суть то самое. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В Адыгее на этой неделе закончился судебный процесс над черкесским активистом, гражданином России и Турции Аднаном Хуаде. Майкопский городской суд признал его виновным в покушении на дачу взятки сотрудникам ГИБДД и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на почти 2 года. Черкесские общественники убеждены, что процесс сфальсифицирован, а истинной причиной преследования Хуаде является его общественная деятельность. Этот случай анализировал Мурат Гукимухов.
Это что-то из области ненаучной фантастики. Гаишники отказываются от 10 тысяч рублей и задерживают водителя за попытку дать им взятку. Суд признал вину Аднана Хуаде и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев. Не путать с лишением свободы. По закону время, которое Хуаде уже отсидел под стражей и домашним арестом, умножается на 2 и вычитается из срока наказания. В итоге, после вынесения приговора, ему на протяжении 4 месяцев запрещено покидать пределы города Майкопа. По словам адвоката Хуаде, Иланда Обрегова, дело было сфальсифицировано небрежно, наспех и рассыпалось в суде. Во-первых, на деньгах, которые якобы передал гаишникам обвиняемый, не были обнаружены его потожировые следы. Не было представлено видео момента передачи взятки. Единственная свидетельница по делу, которая якобы видела, как Хуаде передал гаишникам 10 тысяч рублей, на суде призналась, что сотрудники полиции, ее знакомые, уже не раз привлекали ее в качестве свидетельницы. И в этот раз они ей позвонили по телефону за 3 часа до совершения преступления и предложили быть свидетелем. Полицейские уже заранее знали, где это преступление случится, и позвали ее к дому, где живет Хуаде. Там же спустя пару часов и был остановлен Хуаде, когда он возвращался домой. Когда речь идет о демонстративно сфальсифицированном процессе, то единственный вопрос, который возникает у наблюдателей к суду, почему именно такое наказание? Спрашивать об остальном просто не имеет смысла. В самом деле интересно, чего там складывал, вычитал судья, будучи абсолютно уверенным в невиновности подсудимого? По мнению Иланда Обрегова, незначительность наказания следует воспринимать как признание судом невиновности обвиняемого. Иланда Обрегов намерен добиваться отмены приговора и наказания тех, кто в ходе следствия нарушил права его подзащитного.
Часто суд его признал виновным в совершении мелкого взяточничества. Ранее ему предъявлено обвинение другое, более тяжкое, дача взятки за заведомо незаконное решение, 291 часть 3. Все же тогда сделали вид, что забыли о внесенных изменениях в законодательство, о том, что ввели новую статью, что если размер взятки не превышает 10 тысяч рублей, это мелкое взяточничество. Когда прокурор подписывал дело, утверждал обвинительное заключение, он не мог этого не знать. И вот Хуаде сейчас имеет право требовать как минимум денежную компенсацию за то, что он июль-август сидел вообще незаконно. Ему нужно было менять меру пресечения.
А с кого требовать? С судьи, с прокурора?
Я считаю, и с тех, и с других. Судья подписывал дело, обвинительное заключение признал, прекрасно знал, что внесены изменения в уголовный кодекс, связанные с тем, что суд Майкопский городской, когда продлевал меру пресечения, предварительное слушание было, он куда смотрел? Прекрасно знал. Я это решение обжаловал в Верховный суд, там уже понятное дело, ничего не могли сделать, поняли, что надо срочно менять, и выпустили его из-под стражи. Но то время, что он незаконно сидел, он имеет право на компенсацию. И может подавать в связи с этим жалобу и в Верховный суд, и в Европейский суд тоже. И мы это сделаем все равно.
Как говорил Глеб Жеглов, наказаний без вины не бывает. Отсюда вопрос первый. А за что на самом деле наказали Андана Хуаде? Этот вопрос я задал черкесскому общественнику из Нальчика Аслану Бишто.
Конкретно он призывал к репатриации, он являлся подписантом и достаточно активным участником сбора подписей под обращением с просьбой о признании геноцида Польшей и Украиной. И, скорее всего, именно вот это последнее и послужило причиной его преследования.
В общем-то, людей, принимавших участие в том же самом, десятки, если не сотни, а наказали почему-то именно Хуаде. Почему именно его, сказать сложно. Эта лотерея самая непонятная штука еще с советских времен. Помните, когда одного назначали в козлы отпущения, и он, бедолага, отвечал за все грехи мира, а другого в трудовые герои, и на него потом пахал целый колхоз или цех, чтобы герой смог выполнить 5-летний план за 1 год. У Аслана Бишто есть мнение, почему виновные назначили именно Андана Хуаде.
Ну, это вот сигнал власти для устрашения репатриантов, в первую очередь. Сигнал в таком ключе. Нужно сидеть и не высовываться. Фигура Аднана Хуаде была выбрана, на мой взгляд, потому что он является достаточно успешным бизнесменом и, несмотря на возможную угрозу потери своего бизнеса и так далее, счел для себя важным выразить свою гражданскую позицию.
Это был черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии продолжается скандал по поводу непрозрачности соглашения с «Газпромом». Что стоит за этой полемикой, мы выясняли у наших гостей, политолога Сергея Капанадзе и эксперта-экономиста Александра Тварчерлидзе. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Батон и Сергей, скажите, все действительно так серьезно? Действительно речь идет о безопасности, потере суверенитета, сдаче государственных интересов?
Да, это очень серьезно. У нас было соглашение, которое на протяжении многих лет работало. В результате этого соглашения мы получали натурой, так сказать, газ взамен на транзит с Россией в Армению. И тем самым у России не был инструмент давления на нас. То есть тот газ, который мы получали, это было где-то 180 тысяч кубических метров, он был связан прямо с транзитом. Если сейчас происходит монетизация, это значит, что мы реально инструмент упускаем. А это раз. Во-вторых, то есть с экономической точки зрения, это, в принципе, не шаг вперед. Нам сейчас министр энергетики говорит, что сейчас сделка, которую он заключил с «Газпромом», включает в себе то, что этот газ мы будем получать дешевле, чем мы получаем от Азербайджана. А вы знаете, что это только на $1 дешевле. То есть это реально символически. То есть мы, в принципе, экономически ничего не получаем. А во-вторых, если брать это уже в долгосрочную перспективу, конечно, мы потеряли это постепенно. Это как бы одна часть проблем. Другая часть проблем, которая не менее важна для меня, это то, как это все происходило. Все это происходило засекреченном виде, в принципе, мы детали узнали только в последний момент. Мы даже большие детали узнавали от «Газпрома», нежели от нашего министерства. А добавок еще к этому. Вот мы в парламенте, знаете, не знаю, что я представляю оппозицию, мы потребовали, чтобы он пришел в парламент, чтобы нам все это рассказал, чтобы мы рассекретили этот договор, и чтобы детали были, обсуждены в парламенте, чтобы общество знало детали. То есть, но несмотря на то, что он обязан прийти в парламент, он это пока еще не сделал. Поэтому вот эта секретность, при этом еще параметры, которые мы знаем, создает вот это впечатление, что это договор, который против интересов Грузии.
Спасибо. Батон Александр, понятно, что здесь много политики, но как все-таки по-вашему, ведь есть же и объективные экономические реалии. Скажем, правительство говорит о том, что денежная форма, в отличие от натуральной, теперь становится повсеместной и общепринятой. И вариантов особых у правительства не было. Вы согласны с этим?
Значит, прежде всего, меня поражает одна вещь. Почему переговоры с «Газпромом», то есть коммерческой структурой, ведет правительство Грузии? Министр энергетики Грузии должен говорить с министром энергетики России. А с коммерческой структурой должна вести переговоры точно такая же коммерческая структура, адекватная, которая существует в Грузии. Но такая корпорация есть в Грузии, это государственная корпорация нефти и газа. Вот она и должна была подписывать данный договор. Если вы обратите внимание, то все абсолютно, во всех абсолютно странах Европы, да, в том числе и в Чехии, в Республике Чехия, и в Германии, и во Франции, и в Италии, такие договоры, договора подписывают с «Газпромом» именно дистрибуторы, не правительство, а коммерческие структуры. Это первое. Второе, что я могу сказать насчет содержания самого договора. Мы просто-напросто не знаем всех этих нюансов. Вот когда будет произведено слушание в парламенте по требованию парламентского меньшинства, да, по закону Грузии министр не имеет права отказаться от такого вызова. Вот тогда мы будем говорить более предметно. Но, значит, для того, чтобы подписать договор, необходимо иметь согласие двух сторон. «Газпрома» и в данном случае правительство Грузии. В прошлом году «Газпром» 2015 года и «Газпром» 2016 года – это две разные величины. За год «Газпром» смог, так сказать, избежать дефолта, который был у него прямо в форточке маячил, и смог очень сильно укрепить свои позиции. Теперь в данном случае он говорил с позиции силы. Что говорит «Газпром»? Что если Грузия откажется подписывать вот такой монетизированный договор за транзит, то «Газпром» будет поставлять в Армению газ через Иран. В этом году это ему сделать явно не удалось бы, потому что Иран и Армению связывает одна единственная линия, один трубопровод диаметром всего 700 миллиметров, и он полностью загружен. Иран увеличил в 5 раз поставки газа в Армению в обмен на электричество. Но ничего не стоило «Газпрому» в течение года построить новый трубопровод, а это всего 70 километров. Так что мне кажется, что тогда бы Грузия вообще оказалась бы в положении вне игры. Не забывайте еще один момент этого договора. «Газпром» предложил 30-долларовую маржу. То есть он будет поставлять газ, если Грузия захочет этот газ приобрести, на 30 долларов дешевле, чем «Газпром» поставляет газ в Европу. Таким образом, я от политических комментариев воздержусь, потому что я не политик и не политолог. А вот с экономической точки зрения, в 21 веке вести переговоры на натуральном уровне, да, на бартерном уровне, как-то уже непристойно. Просто-напросто надо иметь, а я не знаю, такая гарантия имеется или нет, что по первому требованию Грузии газ в Грузии будет поставляться по тем ценам, которые будут оговорены в этом договоре.
Спасибо. Батона Сергия, как вы полагаете, давление России было большей частью экономическим или там использовались политические рычаги?
Это можно еще много гадать. Главное, что давление было. Министр заседания правительства признал, что такое давление было, что со стороны «Газпрома» предлагался ультиматум несколько раз. Они от ультиматума, от юридической стороны, как он сказал, отказалась. Но потом пришлось все-таки согласиться на вот эти предложения, которые мы сейчас услышали уже после нескольких раундов переговоров. Но, понимаете, это проблема в том, что по что мы согласились, это явно не ходит в наши интересы. Вот мне вот очень хочется узнать, в чем состоял ультиматум «Газпрома», который был еще хуже того, что мы сейчас, на что мы сейчас согласились. Это да. Во-вторых, да, надо понять, что в этих переговорах у нас традиционно очень сильная рука, так сказать. То есть мы сильнее в договорах, потому что реально у «Газпрома» нет другого варианта, кроме как согласиться на наши предложения. То есть именно поэтому на протяжении больше 10 лет это соглашение существовало. Потому что нет альтернативы подачи газа в Армению, нежели через Грузию. Там нет вариантов того, что, например, с Ирана реверсом в Армению подавался газ в таком объеме, что это достаточно. То есть у нас реально всегда была очень сильная оппозиция, и поэтому никогда мы не поддавались вот этим ультиматумам со всех сторон.
Спасибо.
Еще больше обидно, потому что сейчас оказывается, что мы просто все упустили, а взамен практически ничего не получили.
Это была беседа с политологом Сергеем Капанадзе и экспертом-экономистом Александром Твалчелидзе. С ними беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Грузинская Центральная избирательная комиссия потратит почти 40 миллионов лари на организацию и проведение выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут осенью 2017 года. Сумма уже выделена из государственного бюджета. Соответствующее постановление обнародовано в законодательном вестнике, сообщает агентство «Новости Грузия». Расходы будут распределены следующим образом: мероприятия по проведению выборов – 28 миллионов 120 тысяч лари. Тренинги для сотрудников избирательных комиссий – 1 миллион 30 тысяч лари. Телевизионная реклама избирательных субъектов – 2 миллиона 242 тысячи лари. Финансирование избирательных субъектов – 7 миллионов 619 тысяч лари. Грузинский министр образования и науки Александр Джеджелава обещает улучшить условия в сельских школах, расположенных в высокогорных регионах страны. Сегодня он провел встречу с грузинскими педагогами. Учителя из высокогорных регионов рассказали министру о проблемах, соответствующих в малокомплектных школах. Они считают, что курс школьного обучения должен быть десятилетним. В настоящее время в большинстве школ в высокогорных регионах цикл обучения в школе составляет 9 лет. Для того, чтобы получить полное среднее образование, детям и их родителям приходится уезжать из сел в города. На сегодняшний день точной статистики о жителях горных регионов Грузии нет, но по неофициальным данным там проживает не менее 300 тысяч человек. 1 января 2016 года вступил в силу закон о развитии высокогорных регионов, который предусматривает проведение мер по обеспечению благополучия жителей высокогорных регионов, сообщает портал «Новости Грузия». После принятия закона учителя из высокогорных регионов стали получать надбавки в размере не менее 35% оплаты труда. Кроме того, учащиеся публичных школ, а также студенты профессиональных образовательных учреждений из регионов могут получить специальные ваучеры. «Боюсь, Трамп не будет обращать внимания на подобные Грузии страны», заявил в интервью грузинской редакции «Голоса Америки» политолог, независимый эксперт по странам Евразии, в прошлом высокопоставленный чиновник американского правительства Пол Гобл. По его словам, это обстоятельство может превратить Грузию в заложники политики Москвы, сообщает Интерпресс Ньюс. Однако возможно и то, что многие проекты, которые Вашингтон осуществляет в Грузии, продолжатся, так как Белый дом не будет утруждать себя для постановки этих проектов, заявил Гобл.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Делегация Венецианской комиссии посетила с однодневным визитом Грузию. Председатель комиссии Джанни Букикио провел встречи с высшим руководством страны, представителями гражданского сектора и экспертного сообщества. Темой переговоров стала подготовка поправок к основному закону страны. Идея грузинской мечты заменить всенародные выборы президента голосованием в парламенте не понравилась европейским конституционалистам. Председатель комиссии выразил желание улучшить грузинскую конституцию. Как именно, выяснял Владимир Унанянц.
Грузинская конституция хороша, но ее нужно улучшить. Председатель Венецианской комиссии Джани Букикио подвел итог однодневного визита в Тбилиси делегации консультационного органа Совета Европы по конституционному праву. Эксперты посетили грузинскую столицу по приглашению руководства республики, чтобы обсудить планируемые поправки в основной закон страны.
Я, как итальянец, хорошо понимаю менталитет и подходы грузин в отношении определенных вопросов. Сейчас у нас еще одна попытка пересмотреть Конституцию Грузии. Я и раньше говорил, что ее текст по международным стандартам хорош, но его можно и улучшить. Я услышал готовность председателя парламента учесть рекомендации Венецианской комиссии. И благодарю за это. У нас общая цель – улучшить Конституцию Грузии и привести в полное соответствие с европейскими и международными стандартами. Я верю, что мы достигнем этой цели.
So we have this common aim and I hope that we'll together succeed.
В то, что цель будет достигнута, верит и председатель парламента Ираклий Кубахидзе. В очередной раз пообещал, что высший законодательный орган будет внимательно прислушиваться к рекомендациям Венецианской комиссии.
Мы сделали очень амбициозное заявление о том, что все рекомендации Венецианской комиссии, связанные с конституционными изменениями, будут детально рассмотрены. Мы заявили, что парламент Грузии не примет ни одну норму, которую Венецианская комиссия оценит негативно с правовой точки зрения. Естественно, мы исполним это обещание.
Джани Букикио принял также президент Грузии. Георгий Маргвелашвили побеседовал с высоким гостем за закрытыми дверями. В администрации главы государства сообщили, речь шла о готовности Венецианской комиссии помочь в реформировании Конституции и судебной системы таким образом, чтобы максимально были защищены основные права и свободы граждан Грузии. Судьба же института президента, который грузинская мечта намерена пересмотреть, заменив всенародные выборы голосованием в парламенте, обсуждалась на встрече делегации Венецианской комиссии с местными экспертами и представителями гражданского сектора. По словам руководителя Ассоциации молодых юристов Анны Насвлишвили, идея правящей партии не нашла поддержки европейских конституционалистов.
Среди сидящих за столом наблюдался консенсус по поводу того, что в существующей реальности с учетом как практического, так и теоретического контекста нет убедительных реальных аргументов в пользу отказа от прямого голосования.
Среди других вопросов – регламент новой конституционной комиссии, завтрашнего дня начинающей работу по разработке поправок в основной закон страны. Как отметила директор НПО «Международная прозрачность Грузия» Эка Гигаури, в повестке проблемы обеспечения максимальной вовлеченности в процесс всех заинтересованных сторон.
Было рассмотрено несколько вопросов. Первый – достаточно ли 4-месячного срока, предусмотренного парламентом Грузии, для изменения конституции и проведения реформы. Второй вопрос был связан с репрезентативностью процесса. С одной стороны, очень важно, что к работе комиссии подключено приблизительно 70 человек, но с другой стороны, важно, чтобы на процесс влияли те группы, чьи представительство в ней невелико, в том числе непарламентская оппозиция, НПО, экспертные группы.
Среди участников встречи был и бывший председатель парламента Давид Усупашвили, руководивший Конституционной комиссией в законодательном органе прошлого созыва, надеется, что начатая им работа будет доведена до конца. Ранее сам Усупашвили отказался от предложения включиться в процесс. По итогам прошедших осенью прошлого года парламентских выборов победу одержала грузинская мечта, получившая конституционное большинство и, соответственно, право менять основной закон страны. Результатом стало создание Конституционной комиссии, состоящей из 73 политиков и экспертов, под руководством спикера парламента Ираклия Кубахидзе. Среди основных обещанных поправок – обеспечение баланса сил между президентом и правительством, а также реформа избирательной системы. Проект новой конституции должен быть разработан до 30 апреля нынешнего года, после чего документ будет вынесен на рассмотрение парламента и общественности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
73-я по счету встреча прошла на этой неделе в селе Эргнети в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Первая в 2017 году встреча продлилась более 5 часов. По настоянию осетинской стороны в повестку дня был внесен и вопрос о работе грузинских СМИ. Далее Мзия Парасишвили.
Гражданину Грузии Георгию Гиунашвили, уже полгода сидевшему в Цхинвальской тюрьме, сегодняшняя иргнетская встреча не принесла долгожданную свободу. Де-факто власти Южной Осетии его обвиняют в диверсионно-террористической деятельности. Грузинские власти обвинения считают несостоятельными и с июня добиваются его незамедлительного освобождения. Но и сегодня глава осетинской делегации Давид Санакоев лишь сообщил, что дело Гиунашвили передано в суд. Зато, по словам Санакоева, все 14 человек, задержанные российскими пограничниками после предыдущей иргнетской встречи за пересечение так называемой границы, отпущены. Правда, у Давида Санакоева есть замечания по поводу освещения этих фактов грузинским журналистам. Об этом он лично сообщил им после встречи.
Мы обозначили вопрос, связанный с подменой понятий, которые происходят в средствах массовой информации Грузии по поводу того, что людей, задержанных за незаконное пересечение государственной границы, там характеризуют как похищенных. Мы такое отношение и такое определение считаем неприемлемым.
Осетинская сторона обратила внимание на еще один вопрос.
Мы обсуждали вопросы, связанные с необходимостью проведения делимитации, демаркации государственной границы. И это только лишь в контексте его гуманитарного характера этого вопроса. В плане снятия тех проблем, с которыми встречаются граждане и Грузии, и Республики Южная Осетия, проживающие на приграничных территориях.
Заявил Давид Санакоев. Позиция Тбилиси по этому вопросу давно известна, говорит глава грузинской делегации на иргнетской встрече Кахабер Кемуклидзе.
Вопрос делимитации и демаркации не только выходит за рамки мандата данного формата переговоров, но и политизация данного вопроса в этом контексте напрямую создает проблемы для населения, проживающего с обеих сторон оккупационной линии.
Грузинские журналисты попытались уточнить у Санакоева, действительно ли де-факто власти Южной Осетии намерены открыть таможенный пункт на административной границе Ахалгори. Представитель осетинской стороны ответил, что этот вопрос на встрече не обсуждался. Что сказал по этому поводу представитель грузинской стороны, рассказывает местный корреспондент «Радио Свобода» Гога Аптиаури.
Кахабер Кемуклидзе, комментируя эту тему, отметил, что для грузинских властей главным вопросом является то, чтобы у граждан Грузии не возникла проблема в свободном передвижении. А какую структуру или пропускной пункт создаст осетинская сторона, это для грузинских властей будет нелегитимным образованием.
Участники встречи заявили о своей готовности сотрудничать и обмениваться информацией в отношении преступной деятельности, которая распространяется по обе стороны административной линии, говорится в пресс-релизе миссии наблюдателей ЕС. В нем также отмечается, что участники заявили о своей приверженности к раннему оповещению о военных учениях в районе административной линии. Следующая, 74-я по счету встреча в Иргнете состоится 3 февраля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Абхазия обсуждают личность нового генпрокурора, представленного от блока оппозиционных сил, должность, которая далась оппозиции ценой долгого противостояния. Подробности в материале Виталия Шари.
Сегодня в конференц-зале Сухумской городской прокуратуры состоялось представление коллективу Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, избранного вчера парламентом генпрокурором Зураба Аджба. Мы на Эхе Кавказа не освещали обычно такие события, которые можно отнести к разряду дежурных, но тут сделать исключение побудила беспрецедентная в истории Абхазии ситуация. Впервые руководство республики представляло коллективу нового генпрокурора, кандидатура которого была предложена политической оппозицией. Напомню, что его избрание произошло в рамках достигнутого ночью 16 декабря прошлого года во время продолжавшегося народного схода соглашения власти с блоком оппозиционных сил. Вице-президент Абхазии Виталий Габния отметил, представляя Зураба Аджба, что президент не намерен напрямую вмешиваться в его работу. Но, конечно, необходим результат, и вмешательство каких-либо политических сил недопустимо. Конец цитаты. Вице-президент поблагодарил бывшего генпрокурора Абхазии Нурия Тания за проделанную работу и пожелал ему успехов на должности судьи Конституционного суда. Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба подчеркнул, что за последние месяцы в работе генпрокуратуры наблюдаются позитивные изменения. Новому генпрокурору же необходимо приумножить сделанное. успешной работы своему преемнику пожелал Нури Тани, пробывший генпрокурором всего 3,5 месяца. Зураб Ачба отметил, что принятое им решение возглавить Генеральную прокуратуру далось ему нелегко. «Скажу честно, для меня это большая ответственность. Не буду скрывать, что решение об этом было одним из сложнейших в моей жизни. Но сегодня я рядом с вами, и мы должны работать над тем, чтобы основные задачи Генпрокуратуры, а именно соблюдение правопорядка, закона и прав человека, выполнялись неукоснительно». И продолжил: «Я никогда не скрывал мои взаимоотношения с оппозицией, но то, что я от нее выдвинут, еще ни о чем не говорит. Выполнять чьи бы то ни было прихоти я не собираюсь, ни оппозиции, ни власти, а требования будут рассматриваться исключительно в рамках нашего законодательства». Конец цитаты. После завершения церемонии представления уже на первом этаже здания журналисты окружили нового генпрокурора, держа в руках диктофоны. Отвечая на их вопросы, он предсказуемо говорил:
«Все дела, которые находятся в производстве прокуратуры, Генеральной прокуратуры и производстве прокуратуры Абхазии, все будут в поле моего ведения. Но дайте мне время, я пока не знаком ни с одним из них. Я только знаю все эти дела из прессы. 2 года не работал, доступ к этим делам не имел».
Можно еще вопрос? Вот многие предполагали, будет от оппозиции кандидат генпрокурора, как он поведет себя, например, по отношению к делам, возбужденным по 5 июля.
Вы знаете, сейчас так далеко говорить я не могу. Все дела, которые возбуждены, будут иметь правовое окончание. Судить конкретно о делах и 5-го, и остальное, и уголовных делах, я сейчас повторю, дайте немного времени, мы с вами, я думаю, что будем общаться. Принцип прокуратуры гласности, он остался, никуда он не делся.
Крутился у меня в голове и такой вопрос: а как бы при нем ответила генпрокуратура на запрос оппозиции о правовой оценке событий 27 мая 2014 года, так же, как она ответила прошлым летом? Но Зураб Ачба уже уходил, да и зачем задавать такие заведомые вопросы на засыпку? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Северной Осетии проживают десятки тысяч уроженцев Южной Осетии, активно участвующих в выборах на исторической родине. Во Владикавказе в ближайшее время заработают предвыборные штабы основных кандидатов в президенты. Подробнее в материале Жанны Тархановой.
За голоса избирателей, проживающих в Северной Осетии, в ходе избирательных кампаний разворачивается нешуточная борьба. В ближайшее время будут официально открыты предвыборные штабы Леонида Тибилова и Анатолия Бибилова во Владикавказе. Юго-осетинские политики имеют неплохие личные связи в политических и деловых кругах республики. Впрочем, влияние истеблишмента Северной Осетии на политические процессы в Южной не стоит переоценивать. Прямого влияния северо-осетинские власти и политики на позицию своих юго-осетинских коллег не оказывают. Речь может идти о косвенном воздействии, не имеющем определяющего значения для Южной Осетии. Говорит бывший заместитель командира северо-осетинского батальона смешанных миротворческих сил в зоне юго-осетинского конфликта Тамерлан Цумаев.
Учесть, что вместо Северной Осетии уже 2008 года заместила Россия. То есть, если все контакты с Южной Осетией раньше шли через Северную Осетию, это и материальной, и гуманитарной, и военной помощи и так далее, то сегодня Россия это делает напрямую, без нас. Поэтому наше влияние, влияние северо-осетинского политического бомонда уже там незначительное. Все те, которые приняли участие в этой кампании президентской, они апеллируют непосредственно к выходцам из Южной Осетии, которые осели здесь, в Северной Осетии. То есть непосредственно к этим. Они никак не связаны никакими обязательствами и никакими предложениями с нашими политиками, с нашими финансовыми структурами. 90% населения Южной Осетии сегодня находится здесь, на севере. Будущее президентских выборов в Южной Осетии, конечно, прямой зависит от тех избирателей, которые сегодня находятся в Севере.
Депутат парламента Северной Осетии от патриотов России Виталий Чельдев говорит, что юго-осетинская политическая элита не прислушивается к мнению братьев на севере.
Хотите говорить, послушать, вы наши братья, но мы сотрудничаем, мы договор подписали не с Северной Осетией, а с Российской Федерацией. Такой, кстати, мы Северная Осетия России не имеет права вмешиваться в Союз России. Вы же пользуетесь, вы же, Южная Осетия, пользуетесь благами Северной России, благами России. Вам это выгодно. А почему вы не считаете, что мы можем воспользоваться тем, например, получить паспорт Южной Осетии? А вот здесь резкость отношений, что мне крайне непонятно.
Политолог Артур Бязров называет отношения Южной и Северной Осетиями тесными, но политически не сообщающимися.
Сейчас можно уже говорить, что есть два кандидата, скажем так, у кого-то еще претендовал на это место, но у него нету цензурной власти. Поэтому борьба будет между ними, разница какая-то. Они такие политики пророссийские, выступают за тесные отношения с Российской Федерацией, выступают за сотрудничество Северной Осетии, в принципе, уже в договоренности определенной есть среда. Они выступают и за референдум, да, на котором будет ставиться вопрос о вхождении в состав Российской Федерации, это оба политика. Отношения, конечно, между Южной Осетией и Северной Осетией есть достаточно такие тесные отношения. Есть отношения, наверное, между элитами Южной Осетии и Северной Осетии. Но сказать о том, что там есть какое-то влияние такое, что элита Северной Осетии может каким-то коренным образом вмешаться в ход выборов, повлиять на них, я такой возможности не вижу.
По мнению моих собеседников, североосетинские элиты стараются держаться подальше от президентской кампании в Южной Осетии и не говорят публично о своих предпочтениях. При этом во Владикавказе готовы посодействовать в организационных вопросах, например, проведении встреч фаворитов президентской гонки с избирателями. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
С Нового года цены на топливо в Грузии выросли приблизительно на 10%. Бизнесмены связывают происходящее с повышением импортных акцизов. Однако некоторые эксперты говорят о сговоре на рынке, так как скачок цен произошел в один день. Далее Ираклий Орагвелидзе.
Рост цен на топливо, обусловленный масштабной девальвацией лари, начался еще осенью. С 27 октября до 27 декабря прошлого года цены на крупных АЗС выросли на 10-15 тетри. Синхронное повышение цен на всех станциях продолжилось и после Нового года. На брендовых заправках цены выросли в среднем еще на 10%. Цена самой популярной марки бензина А93 достигла 2 лари за литр. Продавцы топлива заявляют, что повышение цен после Нового года произошло из-за решения правительства повысить акциз вдвое – с 250 лари до 500 лари за тонну бензина, а на дизельное топливо – почти втрое. Вот что заявил учредитель фирмы «Сента» Заал Якубидзе.
Себестоимость бензина сегодня 1 лари 85 тетри, а накладные расходы и прибыль увеличивают цену еще на 15 тетри. Думаю, что импортеры пока не израсходовали запасы топлива, поэтому думаю, что удорожание акциза еще не нашло полного отражения в ценнике. Думаю, до конца января будет достигнуто новое равновесие.
С этим согласен заместитель гендиректора компании «Лукойл» Шавлек Мишвеладзе.
После Нового года нам пришлось повысить цены в зависимости от видов продукции на 10-15 тетри. Это обусловлено комплексным влиянием разных факторов. Подразумевается удорожание цен на нефть на международных площадках, девальвация лари и повышение акцизных сборов на импорт топлива.
Однако исследователь рынка топлива Бекхаким Улария считает, что рост цен обусловлен не столько повышением акциза, сколько картельным сговором крупных компаний.
Существует обоснованное подозрение, что после Нового года рост цен никак не мог быть обусловлен повышением акцизных сборов, так как фирмы располагали значительными объемами топлива, запасенного впрок. С 1 января произошло синхронное повышение цен на заправках известных компаний, когда как другие заправки продолжили работать по старым ценам. Создалась парадоксальная ситуация. Компании, которые являются не только импортерами, но и производителями топлива, в одночасье подняли цены, а скромные заправки продолжают реализовывать топливо на 10-15 тетри дешевле. Разумеется, топливный рынок сейчас не тот, что при Саакашвили, когда нефтепродукты импортировали несколько компаний. Однако 75% бизнеса распределены между 5 крупными компаниями, которые согласованно диктуют рынку свои правила.
Считает Бекхаким Улария. Эти доводы кажутся неубедительными председателю Союза импортеров нефтепродуктов Ваном Туралашвили.
Законодательные изменения со стороны правительства не оставляют импортерам иного выбора, поэтому из-за роста акцизов цены выросли в среднем на 20-25 тетри за литр. Что касается вопроса повышения цен именно с 1 января, то компаниям требуется привлечь дополнительный ресурс, чтобы закупить купить подорожавший импорт. Поэтому игроки рынка приняли решение, отвечающее их коммерческим интересам.
Одновременно в Грузии дорожает такси, что тоже связано со стоимостью топлива. Большинство такси в стране работают на газе, который также подорожал. С Нового года стоимость сжиженного газа на грузинских заправках выросла на 20 тетри за кубометр. Представители таксомоторных компаний жалуются на то, что им приходится работать на грани рентабельности, чтобы выжить. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Какие проблемы больше всего беспокоят граждан Грузии? Насколько верно, по их мнению, развивается страна? Какие доходы у граждан и насколько оптимистично они смотрят в будущее? Эти и другие вопросы легли в основу очередного исследования, проведенного Кавказским центром исследовательских ресурсов по заказу Национально-демократического института США. Далее Анастасия Славинская.
Рабочие места, рост цен и инфляция, бедность, территориальная целостность и пенсии – топ-пятерка наиболее актуальных для граждан Грузии вопросов неизменно с 2009 года. Здесь, как и прежде, с большим преимуществом лидирует тема трудоустройства. 58% опрошенных назвали ее самым важным вопросом. Опросы проводились в период с 4 ноября по 4 декабря 2016 года. Всего в рамках этого исследования было опрошено более 3000 человек. Большинство, 23%, сказали, что в прошлом месяце доход их семьи составил от 261 до 400 лари, 21% – от 401 до 800 лари. Более 1600 лари получили лишь 3% граждан. Между тем, 17% опрошенных указали, что они и их семьи с 2012 года стали жить лучше, 26% – хуже, а для 56% ничего не изменилось. При этом в марте 2016 года на ухудшение условий жизни указали более 40% опрошенных. 32% граждан полагают, что Грузия развивается в верном направлении. Это на 12% больше, чем в марте прошлого года. Однако 63% полагают, что страна не меняется или же меняется в неверном направлении, говорит представитель Кавказского центра исследовательских ресурсов Коба Турманидзе.
Вновь самой важной проблемой остается безработица. Две трети населения называют себя нетрудоустроенными. То есть вопрос, который был актуальным в последние 7-8 лет, остается таковым и сегодня. Примерно треть населения положительно оценивает то направление, в котором развивается страна. В течение 2016 года таких людей стало больше. Также следует отметить оптимизм, который появился у населения на протяжении 2016 года. В ноябре 2016 года больше людей сказали, что их положение улучшится в течение последующих 12 месяцев, чем это было зафиксировано в середине и начале 2016 года.
Говорит Коба Турманидзе. Большинство опрошенных, 54%, считают, что внешняя политика Грузии должна быть прозападной, но при этом необходимо сохранить хорошие отношения с Россией. Так ответили люди в ноябре 2016 года, когда в июне этого мнения придерживались лишь 48% граждан. 18% считают, что политика должна быть пророссийской, но с сохранением добрых отношений с Евросоюзом и НАТО. 12% высказались исключительно за прозападный, а 9% за пророссийский курс. Евросоюз по-прежнему поддерживает значительная часть граждан – 72%. 18% считают неприемлемой заявленную правительством Грузии цель стать членом ЕС, говорит директор грузинского филиала NDI Лора Торнтон. Как это было и в предыдущих исследованиях, в населенных пунктах, где проживают этнические меньшинства, сравнительно меньше людей поддерживают это стремление, а около трети опрошенных там вообще вообще не знают ответа на этот вопрос. Сказала Торнтон, если в марте за вступление в НАТО высказались 68% опрошенных, то на этот раз их число уменьшилось на 7%. Политолог Корнели Какачия полагает, что на настроение граждан Грузии могли повлиять выборы в США и позиция избранного президента Дональда Трампа, который не скрывает своего скептического отношения к Североатлантическому альянсу.
К этому добавляется усиление роли России в международной политике, в том числе в конфликте в Сирии. При этом нужно учитывать, что на данном этапе реальной перспективы вступления Грузии в НАТО не существует. Соответственно, это могло вызвать какое-то разочарование в определенной части населения, что и отразилось в исследовании.
Полагает политолог. Вторая часть этого исследования, которая касается парламентских выборов 2016 года, будет опубликована в среду, 18 января. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго, до встречи.